говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. Во второй половине этого часа мы предложим вашему вниманию беседу со священником Максимом Вараевым о чтении святых отцов. А сейчас беседа директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова с председателем отдела религиозного образования и катехизации города Москвы иеромонахом Анисимом Бамблевским.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и гость моей студии иеромонах Анисим Бамблевский.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Божье благословение всем. Всех со святыми днями Рождественского поста.
Отец Анисим, председатель отдела в отделе религиозного образования и катехизации. И этот отдел занимается основой православной культуры. Я так понимаю, батюшка?
Да. И отдел именно по городу Москве, в Московской городской епархии.
А, именно так. То есть есть еще и вышестоящий у вас отдел.
Вы знаете, вот если сказать сейчас, вот коль мы начали так структурно, то наша церковь, она состоит из епархии. И есть отдел синодальный, а есть отдел епархиальный. Вот как есть синодальный отдел религиозного образования и катехизации, так же есть в каждой епархии епархиальные отделы. И Москва, несмотря на то, что это, так сказать, можно сказать, первенствующая епархия, но благодаря своей вот огромности, сложности, отдел религиозного образования и катехизации был создан только в этом году, 5 марта, благословением Святейшего. И с этого момента он действует на канонической территории Патриаршей области в Первопрестольном городе Москве.
А вы не дублируете синодальным отделом как-то?
Вы знаете, ну, синодальный отдел, ну, условно сказать, если так, это вот флагман, который идет, создает направление, курс, основную методику, какие-то документы постанавливающиеся, которые потом он выносит на утверждение синода и даже архиерейского собора. И они, вот мы знаем, были приняты. Какие-то положения, которые готовили синодального отдела на последнем архиерейском соборе. А уже воплощением, так сказать, такого вот работы на земле занимаются епархиальные отделы, те, которые непосредственно живут вот в этой той или иной епархии, в частности, вот в Москве, общаются со школами, опекают православные гимназии, занимаются воскресными школами, оглашениями на приходе и так далее.
Ну, вы так солидно описали деятельность вашего отдела, что хочется спросить, а результаты-то где? Потому что мы сталкиваемся в церкви с большими проблемами. Во-первых, с развитием самого курса основ православной культуры, его содержание очень долго утрясалось, да и сейчас, я думаю, что нет полного понимания, что это за курс на самом деле. Это во-первых. Во-вторых, существует масса предрассудков у тех, кому этот курс адресован, то есть среди родителей, среди учителей. Не могли бы вы, ну, во-первых, рассказать об этом курсе, что он действительно собой представляет? Потому что многие по-настоящему не верят нам, считают, что мы лукавим, что мы протаскиваем под основами православной культуры закон Божий, и что все тут не так чисто.
Ну, вы знаете, действительно, в этом есть серьезнейшая доля лукавства со стороны тех людей, которые вот высказывают такие вот, можно сказать, реплики в адрес церкви, а кто-то и целые монологи. Но нужно в первую очередь развести два понятия, как, собственно, религиозное образование вероучения, которое проходит при приходах, как религиозная деятельность прихода, в воскресных школах, катехизических каких-то кружках, которые ведется, безусловно, в православных школах и гимназиях, как, безусловно, конфессиональный компонент. И просвещение. Вот курс «Основа православной культуры» – это курс, где люди учатся у православия. То есть, по сути, там не идет непосредственно вероучительного компонента, но объясняется через призму истории православия, через культуру православия, через основу православной веры, вот через вот изучение таких аспектов проходит уже личностное становление и воспитательский элемент. Вы знаете, ведь не секрет ни для кого, что после того, как была упразднена идеология в нашем государстве, воспитанием, по сути, никто не занимался. И были высказывания, что воспитание – это дело сугубо семейное. Мол, семья должна заниматься, а школа только давать знания. И мы видим, во что это превратилось. Что сейчас светская система образования превратилась, так скажем, в какой-то центр по оказанию образовательных услуг. А еще желательно, чтобы эти услуги были возмездны. И чем они более возмездны, тем лучше. И вот все последние реформы, они как-то подводят к этому. И мне очень хочется верить, что все это не так плохо, и что все-таки как-то выплывет наша система образования. Ведь не секрет, она была одной из лучших. в мире. И что все-таки выровняется, но при этом до сих пор вот воспитательный элемент, а без этого невозможно сформировать личность. Невозможно говорить, что человек станет профессионалом, или он получит универсальное образование, желает учиться в университетах потом, чтобы универсум соблюсти. Если они не будут воспитанными, честными, порядочными, добрыми, открытыми людьми, которыми являются патриотами своего отечества и готовы быть, так сказать, поддержкой своим ближним. Иначе это просто тупиковое развитие страны. Поэтому, по сути, курс ОПК, как бы это пафосно ни звучало, это вот стратегическое такое вот направление деятельности, которое поможет и позволит иметь какие-то реальные перспективы развития. Потому что никакая нефть, никакой газ не спасет, в итоге он не будет никому не нужен, если люди не будут понимать, как его приложить, как применить, а не будут растаскивать по кусочкам, там делиться.
Вот недавно в программе Архангельского на телеканале «Культура» выступал один дедушка, причем ректор какого-то института, старенький такой джентльмен, но абсолютно советский такой. И он говорит, вот у меня в моем институте, достаточно крупном, было аж 4 идеологических кафедры, там, политэкономии, так далее, непрофильных совершенно, да, и ничего доброго из этого не вышло. То есть идеология ничего хорошего не приносит нашего образования. Насколько он прав?
А вы знаете, как вот любая идея, доведенная до абсолюта, является противоположностью своей идеи. В принципе, вот как понятие идеологии, она есть в любой стране. Куда бы мы ни посмотрели, на те же пресловутые, извините, Соединенные Штаты Америки, наверное, это сейчас самая мощнейшая идеологизированная страна. И, в принципе, это помогает им жить и выживать в достаточно сложных ситуациях. Поэтому говорить, что вот идеология как понятие является чем-то вот инородным для человека, ненужным для общества, это неправильно. Другое вопрос воплощения этой идеологии, как она реализуется в жизнь. И вот здесь как раз вопрос православной культуры, который имеет на нашей земле более чем уже тысячелетний опыт жизни и воплощения. Именно вот усвоение православной культуры, кто-то может сказать, как идеология, я бы сказал, как идеала, как идеалы жизни именно. К чему человек должен стремиться. Не то, что ему будет навязывать, вот ты должен вот так делать, ты должен, допустим, ходить и помогать бабушкам переходить через дорогу, потому что тебе за это значок дадут, или потому что другие так делают. А ты должен помочь человеку, потому что это естественное существование всех людей, помогать друг другу. Вот, допустим, так. И этому учит именно предмет ОПК.
Вот действительно, здесь очень важно понять содержание этого предмета. То ли это действительно чисто воспитательный предмет, где мы учим доброму, светлому, но на каких предметах, на чем, собственно, вот на каких примерах, вот это, наверное, важно. Вот сейчас разработан этот курс. Во-первых, я хотел бы, чтобы вы для наших слушателей напомнили, в каких классах, наконец-то, мы выбили возможность преподавания и сколько часов там?
Вы знаете, пока это ничтожно мало. И мы подчеркиваем пока, потому что уже сейчас в Министерстве образования уже утверждена программа развития. Но пока это 4-й класс. Только 4-й класс один раз в неделю. Это ничтожно мало. Вы знаете, родители, когда заканчивается 4-й класс, они подходят в администрацию школы и говорят, а что, в следующем году уже не будет? То есть они уже втянулись, они вот только вот как бы начинают понимать, что происходит, и при том, нужно сказать, в некоторых школах возникает такая ситуация, когда, допустим, дети одного класса записались на несколько модулей, а к концу года других модулей подтягивается в основу православной культуры, потому что они видят там предметность, там жизненность.
Вот какая предметность? Расскажите, на что, собственно, дети усваивают?
Угу. Вы знаете,
не просто вот, же великодушный разговор.
Конечно, педагогов. Вот великодушный разговор педагогов, это вот как раз модуль «Светская этика». Когда педагог приходит и говорит, вот это хорошо, а это плохо. Почему хорошо, плохо? А потому что мы так это понимаем. А любой человек может сказать, вы знаете, я вот понимаю это по-другому. Вот у меня другая нравственная мотивация. Вот я считаю, что для меня очень комфортно отнимать у кого-то что-то. Вот это очень здорово. И мне это нравится, и в жизни это для меня будет главной ценностью. И как ему объяснить, что вот это плохо? Только потому, что это общественно вредно, он скажет, а почему это общественно вредно? Я так не считаю. И вот таким путем можно идти бесконечно долго. Мы видим в Западной Европе вот эту вот этичность, которая сейчас сочетается с так называемой толерантностью.
И аморальностью, конечно.
Вот в итоге выходит в аморальность. Вообще, удивительное, хотелось бы вот сделать небольшое отступление, как медицинский термин, пониженный порог сопротивления инфекции, толерантность, перешел, так сказать, в общественную жизнь. По сути, действительно, пониженный порог сопротивления организма или, так сказать, внутреннего организма человека чему-то плохому, какой-то инфекции. И вот, чтобы не произошло нечто подобное в нашей стране, и мы знаем, что на Западе сейчас начинают появляться эти люди, которые смотрят в сторону России как страны, которая сохранила свои традиции, нам нужно от них питаться. Так сказать, очень много, слишком много было попыток разрубить исторические связи со своими корнями, со своими предками, сделать действительно, как пословицами, Иванами, не помнящими своего родства. Не просто не помнящими, а не чувствующими.
Батюшка, я еще раз хотел бы предлагать более содержательно раскрыть эту тему. Так-то это понятен пафос, но что конкретно они изучают?
Вот, допустим, пример, есть тема подвига. И здесь объясняется на примере Сергия Радонежского, чей год, Александра Невского, Дмитрия Донского. Вот разбирается конкретный пример человека-подвижника, святого, воина ли, общественного действия, как мы можем так сказать. И разбирается ключ его сильной позиции. Почему он был такой сильный? Почему он выстаивал в той ситуации? Почему он смог, допустим, преодолеть это? И вот это подвиг. И действительно в детском сознании вот это подвиг. Вот это пример, это идеал, к чему можно стремиться, что можно брать за основу. Допустим, разбирается пример милосердия. Разбирается милосердное служение. Допустим, той же самой великомученицы Елизаветы Федоровны. Ефросинии Московской, которые, так сказать, вот жизненно показывают то, как наши же люди, наши же, так сказать, соотечественники умели преодолевать и достигали цели. Это вот один из примеров, допустим.
Вот конкретные знания о церковной жизни как-то преподаются?
Естественно. Вы знаете, изучать, так сказать, православную культуру, не изучая икону, историю православной церкви, не в каких-то там вот углубленных, как это, искусствоведы, допустим, изучают слои иконы. Или, допустим, историю православия, как это изучают в богословских школах, когда там каждый деятель и все его деяния запоминаются. Но вот иметь общее представление, обязательно сейчас, вы знаете, достигли мы, наконец, взаимопонимания с департаментом образования столичным, что уроки, посвященные именно изучению каких-то элементов содержательных церкви, храма, иконы, иконостаса, храмового устройства должны проходить в формате посещения самих храмов приходских города Москвы. Святейший Патриарх благословил это начинание, и сейчас, после Нового года, такие методические уроки разрабатываются, чтобы после новогодних каникул могли бы школьники пойти, прийти в храм, им не просто на пальцах учитель или там на слайдах показал, что вот это вот, деточки, такая икона, это такая икона. А чтобы он мог бы взаимодействовать с приходом, что, во-первых, бы его снабдили педагога какими-то дополнительными знаниями, инструментариями, чтобы он мог бы проникнуться этим. А потом привести, собственно, в эту атмосферу храма. И, так сказать, где дети могут не просто узнать, но и прочувствовать содержание, что же является, так сказать. Естественно, это будет не богослужебное время, естественно. Потому что, с одной стороны, это противоречит, как мы сказали, светскости курса, а с другой стороны, так сказать, проводить занятия, естественно, во время богослужения, там объяснять, показывать, рассказывать, это тоже невозможно. Поэтому, естественно, допустим, после божественной литургии, где-то часов в 10, в 11 приходит класс, можно даже поставить какие-то лавочки, скамеечки, и проводится тематически. Посвящена, допустим, объясняется, вот за этой преградой, которую мы видим, символизирует, допустим, райский сад, называется иконостас, находится алтарь. Алтарь это то-то, то-то, то-то. Там такие-то, такие-то вещи. Там главное, можно сказать, сердце богослужения, святая святых.
Батюшка, а чем отличается в таком случае все-таки от воскресной школы?
Вы знаете, воскресная школа наносит именно такой вот вероучительный, то есть объясняется, во что мы верим, в чем содержание христианства. А здесь превалируют все-таки культурологические аспекты, где когда рассказывается, допустим, о той же иконе, о том же самом храмовом устройстве, то акцент ставится не на, так скажем, стороне тайно-совершительной, не на стороне духовной, и рассказывается не о том, что вот в момент причащения человек соединяется с божеством особым образом, что он принимает под видом, так скажем, хлеба и вина, истинное тело и кровь Спасителя, что в момент исповеди он, так сказать, очищает свою совесть, как банник, вторым крещением, покаяние. А рассказывается, что вот есть такие-то таинства, они, так сказать, установлены в такие-то моменты, допустим, взяты из жизни Спасителя, почему такие таинства, допустим, причастие, тайной вечери. И они традиционны для православной веры. И они происходят вот здесь. Допустим, вот причащение показывает вот здесь детки.
Мало того, еще и дети причащаются, я так думаю, в храме.
А вы знаете, здесь уже...
Прихожане воскресной школы.
Да, безусловно. Но, между прочим, если у ребенка возникает какое-то желание, тоже с педагогами проговорили, после занятия остаться. Ну что, всегда, вы знаете, ведь при любом посещении сейчас выход из школы, он пишет с письменного разрешения родителя. И всегда есть, кроме учителя, сопровождающий кто-то от родительского, так скажем, актива. И они могут задержаться в храме уже после занятий. У икон постоять, помолиться, если они этого желают, поставить свечи. Но если, извините меня, ребенок пожелает подойти к батюшке, это естественно. Если он захочет спросить или, я не знаю, исповедоваться, если у него возникает такое желание. Но как мы можем ограничить человека, так скажем, демократическими словами, в реализации его законных прав, свободы совести? Это же такой же гражданин, да, еще подрастающий, да, еще несовершеннолетний, но обладающий теми же самыми конституционными правами.
Пока много сомнений, не развеянных вокруг этого курса. И, в частности, в церковной среде. Есть мнение, скажем, отца Андрея Кураева, который написал, на мой взгляд, очень неплохой, кстати, учебник. Я не знаю, ваше мнение, вы сейчас об этом скажете. Но вот он выдумал некоторую такую страшилку в виде некой такой Марьи Ивановны, мифической, которая готова ненавидеть этих детей и просто все испортит преподаванием своим, особенно вот воспитательной части, о которой вы говорили, основ православной культуры. Как вы решаете кадровую политику?
А вы знаете, мне хочется вспомнить, может быть, не совсем хороший пример для, так сказать, православных, но, в принципе, он показательный. Знаете, когда Бернар Шоу предложили еще при жизни, что давайте мы ваше произведение включим в школьную программу, он сказал, я не хочу, чтобы дети меня ненавидели. И, конечно, вы знаете, учитель, и всегда это я подчеркиваю, когда есть возможность, является ключевым участником образовательного процесса, безусловно. Поэтому, так скажем, как бы это парадоксально не звучало, воспитание воспитателей мы уделяем чуть ли не первостепенную сейчас задачу. Конечно, вы знаете, вот отдел, как бы он вступил за так-то, 5 марта образовался. То есть уже, по сути, прошла процедура выбора модуля на следующий год. Сейчас она будет только начинать с февраля-марта проходить. Вот мы сейчас с ней усиленно готовимся. Проводим мастер-классы для тех, кто пойдет в школу, представителей церкви, всех священников, всех помощников.
Это делается в рамках каких-то отдельных курсов или спонтанно?
Нет, это сделается системно. Разработано у нас достаточно серьезное методическое пособие. 50 страниц. Начиная от нормативной юридической базы, заканчивая типичными вопросами, которые могут возникнуть.
Это курсы какие-то, на которые можно поступить?
Это, я бы назвал курс, это система мастер-классов.
Как вы набираете педагогов?
Мы обращаемся, это вот те, кто взаимодействует со школой пока, со стороны церкви. Этим мы обращаемся в викариат, к управляющему викариату. У них есть помощники по вопросам религиозного образования, просвещения. И вот с этими помощниками взаимодействуем. И вот такая вот в Москве есть понятие, как районирование. То есть по районам явно школ больше, чем приходов. Но за каждым приходом сейчас закрепляется несколько храмов, где приход понимает, что он с ними ведет...
А откуда вы кооптируете этих педагогов, будущих педагогов ОПК? Это школьные педагоги, которые проявили инициативу? Вот... Или это благочестивые прихожане, которых вы направляете в школу?
Сейчас я объясню. Вот я сейчас рассказываю о, так скажем, группе поддержки школ. И переходим к более сложному моменту. То есть вот группа поддержки – это прихожане. Прихожане – приходские священники, которые общаются со школой и поддерживают, чтобы педагог не был бы изолирован от общения с представителями конфессии. А с другой стороны, по закону в школе может преподавать только человек, имеющий определенную квалификацию. Вот такой закон, и мы ничего с этим сделать не можем. Хороший ли он, плохой, это не нам решать.
Ой, я думаю, хороший.
То есть, только...
Я думаю, хороший, потому что все же человек, приходящий в детский коллектив и обращаясь к детской душе, этот человек должен иметь хоть какую-то лицензию, какое-то легитимное право на преподавание, вот, кроме доброй воли.
Поэтому он имеет соответствующую квалификацию. А дальше наша задача, используя его навыки, так сказать, педагогические, потому что пока нет ни одного выпускника с дипломом, извините меня, педагог ОПК. Есть педагог истории, есть педагог начальный класс, есть педагог биографии. И вот сейчас открыты курсы, и их уже, начиная с начала этого года, прошли порядка 500 педагогов.
Это очень прилично.
На следующее полугодие будет еще больше, порядка 1000 уже. Наша задача, что в каждой школе был по педагогу модуль ОПК.
А интересно, какие профессии дают вам
наиболее?
Да.
В основном, это, так как это сейчас 4-й класс, в основном где-то половина это учителей начальных классов, а остальные гуманитарии. Хотя встречается, были единичные случаи. Учитель физкультуры однажды пришел. Он, кстати, очень, знаете, старался найти курс повышения квалификации.
Я вам скажу, что у нас в гимназии Радонеж, наш учитель физкультуры, сейчас протоиерей Храма Христа Спасителя.
Вот так вот. Нет, так что имеется в виду, что никаких границ нет. То есть и учитель физики может быть, и учитель математики, и учитель информатики. То есть здесь самое главное, чтобы человек понимал, что у него есть внутренняя мотивация. И, с другой стороны, имел необходимые навыки преподавания. А дальше мы уже обучаем. Совместно это делается, естественно, с государственной структурой, так называемый Московский институт открытого образования, раньше он там повышение квалификации назывался, и мы совместно проводим эти курсы. То есть мы стараемся пригласить священнослужителей, допустим, условно говоря, там, отца Владислава Цыфина, который мог бы прочесть лекцию по праву церковному. Там, соответственно, читают лицензированные лекторы этого института открытого образования, которые на самом деле являются тоже достаточно воцерковленными верующими людьми. И даже был однажды смешной такой случай. Один из лекторов, он, видно, так вдохновился идеей, что вот он преподает курсы повышения квалификации по ОПК, что когда он зашел в лекторию, вот таких вот, ну, условно, как отец Андрей Кураев называет, учителей такого вот советского выпуска,
Мария Ивановна,
он зашел и сказал: давайте встанем, помолимся. И самое, что смешное, они встали, не зная, как молиться, но встали и молились.
Отец Анисим, а наши выпускники наших церковных вузов, Тихоновского, Иоанна Богословского, как-то их вы привлекаете, вы рассчитываете на них?
Мы на них очень рассчитываем. Но вы знаете, проблема заключается вся в том, что у нас пока не выработалась какой-то вот, это очень большая задача, чтобы иметь какое-то вот понимание контроля, куда идут выпускники. Единицы мы можем, так сказать, сориентироваться и понять, куда они идут. Мы обсуждали с отцом Владимиром, ректором, соответственно, по СТГУ, о том, что вот как судьба выпускников прослеживается. Она прослеживается в основном в формате факультетов, кафедр и так далее. А вот такой системный, объемный нет, чтобы представлять всю картину. Потому что, вы знаете, и не только выпускники, допустим, по СТГУ и РПУ. Ведь, извините меня, выпускник православной гимназии, допустим, закончивший даже светский педагогический университет, допустим, городской педуниверситет, это тоже потенциальный резерв для того, чтобы стать хорошим учителем ОПК потом. Допустим, он может быть учителем и истории, и ОПК одновременно.
Да, вот у нас ребятки, которые участвуют здесь, в этой же студии, в программе «Детский час», это учащиеся нашей школы, не выпускники даже, но они проявляют такой набор знаний, они такие бойкие, они так готовы отдать ответ о собственном уповании, и очень живо. Я думаю, что мы даже не полностью используем этот ресурс, потому что из детских уст, пусть это будет иногда, но не очень точно сказано, но, во всяком случае, это с искренней детской верой, искренностью будет произнесено. Поэтому вот такой ресурс тоже вполне имеется. Но я хотел еще спросить у вас об учебниках и о методических планах. Дело в том, что ответ отцу Андрею, который у нас здесь невидимо присутствует, как главный оппонент АПК, и вместе с тем и главный автор от этого учебника, действительно, на мой взгляд, весьма хорошего учебника, он говорит о том, что нельзя давать лишь бы кому читать вот такие сложные предметы, связанные с основами нашей веры. На что я на самом деле всегда отвечаю очень просто. Так же, как можно сказать, что нельзя давать литературу преподавать или историю. Можно плохой историк или плохой литератор, да, по любому предмету, да, может отвратить любого ребенка от этого. Конечно. Но это естественно. Мы не можем создать сразу же гениальных, это дар Божий, гениальных педагогов каких-то. Но человечество создало институты и целое направление знаний, которое называется, скажем, педагогика. Это большая наука. И вы, кстати, кандидат педагогических наук, насколько
вот
я
именно
знаю.
Именно.
То есть профессионал в этой области, все прекрасно понимаете. Потому что недостатки личностные каждого педагога восполняются знаниями всего человечества. Это учебники, которые отрабатываются, пишутся коллективами опытнейших людей, разбираются на кафедрах, там потом дальше проходит много-много инстанций, пока не удовлетворяет все профессиональное сообщество. Это поурочные планы, да, это методические пособия. И вот все это создает тот костяк, который не даст слабенькому педагогу провалиться уж совсем.
Вы знаете, учебник отца Андрея, он действительно очень хороший, на него опирается, и в Москве это один из самых таких массовых учебников в школах. Вообще 5 есть учебных пособий, 5 учебников, которые одобрены синодальным отделом, прошли экспертную оценку, получили, так сказать, гриф, рекомендованы синодальным отделом и могут даваться спокойно как учебник по конфессиональному модулю. Но вот проблема в том, что, к сожалению, что к учебнику отца Андрея, может быть, в силу каких-то, я не могу комментировать это, потому что, не знаю, причина не было разработано, как это положено к учебнику, методического пособия для учителя, рабочей тетради для ученика, не было сделано каких-то дополнительных методических инструментариев, которые помогают учителю делать, так сказать, курс легче, проще и самому ориентироваться в нем. Поэтому сейчас вот отдел религиозного образования города Москвы, он составил не только методичку для тех, кто от прихода входит в храм, но он составил методичку, используя опыт уже имеющийся в других епархий, в том числе, и опыт, который накопился, в частности, уже в Москве, для составления методички именно по этому курсу. Также сейчас мы стараемся разработать рабочую тетрадь ученика, делаем проект по осуществлению съемки коротких фильмов по ключевым темам, с которых, допустим, тот же, ну, слабый, в кавычках, педагог, то есть, ну, который еще мало ориентируется, допустим, до конца еще не в теме, он мог бы начать с него, и это, так скажем, стало ему палочкой-выручалочкой, и от этого отталкивается. И вот постепенно, пошагово мы решаем этот вопрос, потому что действительно, если наполнить содержательно курс, вот пока он еще на уровне 4 класса, пока он не шагнул, думается, что это не какая-то такая долгосрочная, среднесрочная перспектива. Пройдет, может быть, 2, максимум 3 года, и мы увидим, что ОПК и вообще вот этот вот курс многомодульный ОРКСЕ перешагнет на многолетнюю ступень.
Дай-то Бог. Но сейчас мы сталкиваемся еще с одной проблемой, которую я хотел бы, чтобы в заключении сегодняшней нашей программы мы с вами осветили. Потому что мы бились, действительно, как церковь, я в частности, как член церкви и как руководитель православного братства Радонеж, мы бились над тем, чтобы хотя бы вот этот один раз в неделю в 4 классе хоть что-то. И то это было принято решение на высшем уровне. Пробивалось очень тяжело. Дай Бог... Уже брешь-то есть, значит, может быть, будет все остальное вашими усилиями, тут уже будет немножечко легче. Но вдруг, неожиданно, мы столкнулись с тем, что родители-то не очень хотят. И даже родители верующие не очень-то принимают этот курс. Есть вот такие всякого рода опасения и предубеждения. В чем они? Что происходит?
Вы знаете, я даже скажу больше. Проводились рождественские чтения в городе Москве, как отдельные епархии. И я познакомился с некоторыми священнослужителями, которые даже с некой гордостью говорили, что а мы своих детей, третьеклассников, записали на основы мировых религиозных культур. Я спрашиваю, а почему не на ОПК-то вы записали? А вот мы ОПК можем сами объяснить, пусть они, мол, узнают все остальное, все прочее. Вы знаете, это не совсем верная позиция. Здесь тоже нужно разъяснять, и эта работа сейчас ведется, она начинает системно уже вестись, потому что понимание родителей должно быть четким, что на самом деле из винегрета очень сложно выбрать полезное. И, конечно, можно сказать все обо всем. Но какое, извините, от этого будет КПД, когда, представьте, в голову четвероклассника. Это ребенок, который недавно научился, так сказать, нормально писать и читать, вот только-только, и складывать, вычитать, умножать, и тут ему основа мировых религиозных культур. То есть курс, который, в принципе, вузовский должен быть, по хорошему делу. То есть это либо надо там, я не знаю, на каком уровне объяснять, вот, знаете, есть вот такие товарищи, а есть такие товарищи. Вот они все хорошие, вот все замечательные. А в чем у них разница? Ну, вот одни так одеваются, другие так. Вот на таком уровне преподавать, ну, тогда тоже какая польза?
Мало того, знаменитый наш священник, отец Антоний Ильин, который много лет представляет интересы Русской Церкви за рубежом, в Евросоюзе, в Европарламенте, он также примерно решил, что я-то уж своим-то детям все поведаю. Пусть они... Там такая же система в Бельгии. Такая же система, тоже есть основа, типа основ там, религиозной культуры, есть вот классы мировой этики, скажем так. И вы знаете, с воплем буквально через месяц он забрал детей с этого курса, потому что там в качестве этики преподавалась этика Евросоюза. Не будем сейчас говорить... Какие ценности.
И так всем известно.
Да, Евросодома сразу, скажем, обзовем это общим таким. Это, причем это агрессивно, это навязывалось, вот такое этическое поведение. И, понимаете ли, есть очень много шансов, что не сегодня, то завтра или послезавтра. Этот Евросоюз докопается и до России, и... Вот эта этика, или она проскользнет по каким-то сосудикам, маленьким капиллярчикам, все равно проникнет в нашу школу. Поэтому нужно себя заранее обезопасить. Вот это мое мнение, и вот я уже видел на примере такого очень замечательного, очень умного и мудрого пастыря, как отец Антоний. В заключение программы. Как будет дальше развиваться основа православной культуры? Что вы могли бы посоветовать нашим родителям, прежде всего, тем, кто нас слушает?
Хотелось бы призвать родителей, поскольку они неотъемлемой частью являются воспитательного процесса, и в первую очередь родить за своих детей, конечно же, проявлять больше инициативы в работе с учителями и с администрацией школ. Потому что порой даже один инициативный православный родитель в школе может сделать, поверьте, очень-очень много. Если он не будет, так сказать, сидеть сложа руки, если он не будет отмалчиваться, а расскажет о том, даже на том же родительском собрании, о том, что действительно это хорошо, что вот я с гордостью отдаю своего ребенка, что наконец появилась в школе такая возможность системно изучать, что, может быть, я сам или я сама что-то вот из истории там или из каких-то моментов не знаю, но я хочу, чтобы мой ребенок это знал. И приглашаю всех вас, потому что это очень важно, это очень нужно, и это поможет ему в будущем.
И безопасно, самое главное, потому что сейчас основы православной культуры всосали в себя, вобрали в себя все педагогические достижения современного нашего учительского сообщества. Так что можно совершенно с уверенностью сказать, что души детей не будут никаким образом подвергнуты каким-то испытаниям, ни правды, ни точности. Все-таки это очень качественная педагогика. А нашим слушателям хотел бы сказать следующее, что мы с отцом Анисимом договорились, что буквально после Рождества мы здесь на радио «Радонеж» начнем делать курс православной культуры на радио «Радонеж». Вы сможете убедиться сами. Лучшие лекторы, которые являются разработчиками этого курса, будут здесь у нас. И весь курс вы сами даже, наши друзья, прослушайте, потому что многим из нас, которые уже пришли в церковь, все-таки нужны основы православной культуры. Мы знаем как бы в целом, что это хорошо. А вот сейчас бы узнать бы и в деталях было бы неплохо, с тем, чтобы уже и в старших классах, не только в четвертом классе, но и в более старших классах бабушки, дедушки, которые будут слушать, я даже призываю взять тетрадочки, там написать, что это будет тетрадь ОПК, и законспектировать, может, даже эти курсы. Они, эти курсы, будут лежать у нас в аудио и видео, скажу сразу же, в варианте на сайте Радио Радонеж. Так что после Рождества ищите нашу программу, я не знаю, в сетке, в которой сейчас она пройдет, но в интернете, в архиве, по крайней мере, вы их сможете и увидеть, и услышать. Итак, спасибо, отец Анисим. Дай Бог вам в вашем очень важном деле. Это дело совершенно принципиального не только для нашей церкви, для нашего русского общества. Это дело крайней важности, если мы хотим сохраниться как народ. Спасибо вам за вашу деятельность, и дай Бог вашим сотрудникам и вам успеха в ней. Напомню, что сегодня с вами беседовал иеромонах Анисим Бамблевский, председатель отдела религиозного образования и катехизации города Москвы. Отец Анисим, спасибо.
Спасибо, Господи.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная, а уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то не относящееся вообще к письменному слову. Это большей частью рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все... Это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, православное обозрение «Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на православное обозрение «Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на православное обозрение и приобретать в московских храмах.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии священник Максим Вараев. Тема нашей сегодняшней передачи – «Как нужно читать святых отцов». Отец Максим, давайте для начала определимся, кто такие святые отцы и почему их нужно читать.
Святые отцы – это христианские святые, которые оставили для нас свое наследие, и это наследие бережно сохранили их последователи, ученики, и оно дошло до нас. Когда мы говорим о святоотеческой традиции, мы говорим не просто о святых людях, но о тех людях, которые были духовными писателями и чьи писания авторитетны в церкви.
Отец Максим, это были люди, которые жили за много сотен лет до нас, которые думали по-другому, их окружала совершенно другая действительность. Насколько актуальны их писания для современных христиан?
Илья, давайте с вами зададимся несколько, может, иным вопросом, вот, а именно, что такое церковное предание? Да? Ведь святоотеческая письменность является одним из неотъемлемых вот, этих элементов священного предания. Предание церкви – это не есть вот некий, так сказать, массив вот какой-то литературы, перед которой мы благоговением, да, но это есть то, что создавалось исторически, что непосредственно связано с динамикой развития церкви. Мы знаем, что каждое время предъявляет христианству свои вызовы, и вот ответы на эти вызовы содержатся и в писаниях святых отцов. Поэтому, когда мы беремся читать или изучать одного из святых отцов, ну, скажем, Иоанна Златоуста или там, Максима Исповедника, мы должны знать тот исторический и богословский, даже общекультурный контекст, в каком создавались вот эти богословские произведения. Вот вне этого контекста мы не сможем адекватно понять то, что хотел нам сказать Иоанн Златоуст или уже упомянутый Максим Исповедник. А, то есть мы должны знать, на какие вопросы отвечал тот или иной святой. А, что ему предъявляло общество, какие вызовы церкви в то время существовали. Какой культурный контекст был, на каком языке говорил этот святой отец, в каких категориях он осмыслял реальность, да, вот в рамках какой, может быть, философской или богословской традиции он мыслил. Да, и вот только вот учитывая вот все вот эти составляющие, мы можем адекватно воспринять те смыслы, которые заложены в том или ином святоотеческом произведении. Ну, в первую очередь, это, конечно, относится к отцам древности.
Как вы думаете, какие основные подводные камни подстерегают читающих святоотеческую письменность?
Есть очень важный критерий в подходе ко всему тому, что нас окружает в церкви. Вот критерий этот у нас формулировал апостол Павел. Он гласит так: «Все испытывайте, хорошего держитесь». А ведь действительно, никто из святых отцов не обладал полнотой знания, вот некой такой непогрешимостью. И каждый из них был человек, которому было свойственно ошибаться, и который, возможно, разделял какие-то вот зачастую ошибочные мнения, которые были свойственны для его времени. Но вот я вам приведу пример, чтобы не быть голословным. Пример в очень известной книге, принадлежащей автору, святителя Василия Великого, в беседах на «Шестоднев», то есть той книге, в которой повествуется о творении мира, Василий Великий говорит о том, что за 24 часа Солнце совершает полное вращение вокруг Земли. Почему Василий Великий так говорит? Потому что он был человеком своего времени. А вот некой такой доминирующей научной концепцией в свое время, это была картина мира, созданная Птолемеем, в которой Земля была центром Вселенной. И если мы сейчас будем буквально воспринимать то, что говорил Василий Великий, вот, то, ну, любой школьник вот, может нас высмеять. Да? Мы будем, так сказать, посрамлены в своем невежестве. Потому что, в общем-то, любому человеку известно, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. А поэтому всегда мы должны в первую очередь следить не за буквой, а за смыслом. Да? Стать сопричастниками того духовного опыта, которым обладает Святой Отец. Да, мы должны вдохновиться Его дерзновением ко Христу, воспринять от Него самое главное, да, и при этом быть снисходительным вот каким-то, вот, может быть, незначительным таким заблуждением.
Тот пример, который вы привели, он касается науки. А были ли у отцов богословские ошибки?
Может быть, то, что я сейчас скажу, прозвучит так очень жестко. Ну, скажу я не от себя, а сошлюсь на одного известного патролога, одного из самых известных патрологов православных 20 века, пресвитера Иоанна Миндорфа, который говорил о том, что у каждого святого отца можно найти то или иное заблуждение, не соответствующее полноте церковного вероучения. А что в каких-то частностях каждый из святых отцов вот мог заблуждаться, да, потому что никто не безгрешен, никто не свят в таком полном смысле, кроме самого нашего Господа Иисуса Христа. Да, и каждый человек имеет, ну, так, может, в кавычки возьмем это слово, право на ошибку. Все мы ошибаемся, вот, в том числе и самые лучшие из нас, самые достойнейшие, те, кто для нас может служить вот таким примером и вдохновителем. Ну, помимо вот просто ошибок, так сказать, самих святых отцов, мы же можем и неправильно их понять. Да? Вот, например, если мы вернемся к вот таким догматическим спорам древности, скажем, вот некоторые формулировки Кирилла Александрийского, да, впоследствии были использованы еретиками для оправдания собственных каких-то вероучительных положений. Вот, мы всегда должны понимать, вот, что язык человеческой речи, он, во-первых, очень ограничен, а во-вторых, зачастую разными словами выражаются одни и те же смыслы. А иногда бывает и так, что одними и теми же словами выражаются разные смыслы. Да, поэтому всегда мы должны, если мы занимаемся вот таким глубоким изучением богословия святых отцов, сначала мы должны вникнуть в их терминологию, да, чтобы не было превратного понимания их мысли. Ну, и я еще раз повторю, что если мы вдруг что-то находим, читая святых отцов, что не согласно с вероучением церкви, мы не должны этому ужасаться. Вот, потому что вот, формулировалось вероучение церкви, оно постепенно, вот, и какие-то, вот, может, отточенные богословские формулы, которые являются общим местом для нас с вами, в раннехристианские времена отсутствовали, и святые отцы как бы вот на ощупь пытались сформулировать то, что было уже сформулировано церковью после них.
Отец Максим, как вы думаете, существует ли консенсус патрум?
Я вам скажу словами одного священномученика, который говорил, что голоса надо не подсчитывать, не суммировать, а взвешивать. Ведь и среди святых отцов вот есть какие-то более авторитетные учителя. Обратясь к нашему церковному календарю, мы вот видим, что учителями церкви, например, считаются только три святителя. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Другие святые отцы менее авторитетны. Поэтому вот в таком, может быть, банальном смысле согласия отцов и не может быть. А вот если мы, например, возьмем вопрос брака. Откроем основы социальной концепции Русской Православной Церкви, где вот сформулировано православное отношение к браку, и возьмем, скажем, некий консенсус патрум, то есть вот некое среднеарифметическое мнение святых отцов, в первую очередь монашествующих святых отцов, да, преподобных отцов. Да, мы знаем, что большая часть создана христианских текстов людьми безбрачными. Да, то есть в опыте которых вот не было вот этой составляющей человеческой жизни. И мы увидим, что вот большинство отцов к браку будут относиться с подозрением. И только лишь некоторые будут очень вдохновенно говорить о браке. Это абсолютно не означает, что браком нужно гнушаться. Более того, и соборный разум церкви, так сказать, отрицает такой подход к осмыслению таинства брака. Вот. Но тем не менее, у многих отцов вот, мы можем найти вот такое вот очень скептическое отношение к браку. Да? Вот такой вот консенсус патрум. Так что, в первую очередь, мы должны ориентироваться на те истины, которые приняты полнотою церкви. И выражены в оросах Вселенских соборов, вот, других авторитетных текстов. И не смущаться, если мы у, так сказать, группы святых отцов какие-то вот мысли нас смущающие найдем.
Отец Максим, есть такой святой, преподобный Исаак Сирин. Известно, что он жил в Сирии в то время, когда она была уже вся несторианская. То есть формально он относился к еретикам. Мало того, он еще был и епископом какое-то время, ниневийским. И в то же время он преподобный. Мы читаем его. Как совместить одно с другим?
Я думаю, этот вопрос еще только начинает изучаться. Вот, в какой степени преподобный Исаак принадлежал к несторианам, в какой степени его мировоззрение было затронуто и повреждено несторианской ересью, и было ли это такое? Да, ведь можем гипотетически предположить, что сосуществуя с еретиками, Исаак Сирин мог сохранить и чистоту православной веры. По крайней мере, его произведения, да, его слова, которые получили признание полноты православной церкви, по крайней мере, вот первый том Исаака Сирина, это одна из самых популярных духовных аскетических книг, вот, свидетельствует о православии преподобного Исаака Сирина, и то, что, кстати, он есть в наших святцах, его упоминаем, служим службу, свидетельствует о высоком авторитете его именно в православной церкви и о причастности его к православной традиции.
Как вы думаете, значит ли это, что мы можем найти достойных авторов среди католиков, протестантов?
Ну, что какие-то отдельные мысли отдельных авторов, да, среди которых действительно есть и достойные люди, конечно же, могут быть полезны для нас. Вот. Ну, здесь, опять же, конечно, человеку, может быть, начинающему христианину, да, еще который делает первые шаги в церкви, может быть, и не следует обращаться вот к инославной литературе на первых порах, вот, а когда вот он возрастет, возмужает, как человек православный, вот всегда полезно сравнить нас, наши подходы к осмыслению тех или иных категорий вот, с подходами, которые есть в инославном христианстве. Что-то, конечно же, не будет совпадать, вот, а в чем-то и можно у них поучиться.
Отец Максим, а вы могли бы назвать какие-нибудь книги, которые действительно, несмотря на то, что написаны инославными авторами, являются нормальной, хорошей православной литературой?
Не знаю, сколько православной, вот в таком узкоконфессиональном смысле слова. Вот мне, например, очень нравятся книги Льюиса и Честертона. Я думаю, что многие православные христиане современные со мной согласятся. Те книги, которые посвящены проблемам вероучения, вот у этих двух авторов, у Льюиса и Честертона, я думаю, принесут очень много, так сказать, пользы и вот некогда же такое радости. духовный. Вы знаете, вот в 20 веке среди серьезных католических богословов возник интерес к восточной патристике, да, то есть к писаниям православных святых отцов древности. Некоторые из вот таких католических богословов, они восхищались православной духовностью. Вот среди них можно назвать, может быть, таких вот богословов, как, например, Жан Данилу или Анри де Любак, или Бальтазар, может, даже какие-то другие вот персонали в богословии 20 века католическом во многом созвучны нашей духовной традиции. Ну, а в чем-то и не созвучны. А, то есть, тут всегда, опять же, применяем вот этот принцип апостола Павла. Все испытывайте, хорошего держитесь.
Отец Максим, как вы думаете, среди философов религиозных есть книги, которые стоило бы тоже почитать православным людям?
Вне всякого сомнения. Может быть, религиозную философию не стоит, так сказать, читать в первую очередь. Вот любой священник, когда дает совет какому-то человеку, он же дает совет конкретному человеку, да, исходя из особенностей мировосприятия этого человека. Да. Поэтому кому-то, может быть, и не стоит вот, увлекаться особо религиозной философией, а для кого-то это просто необходимо. Особенности вот, русской религиозной философской традиции, вот такие философы, как Семен Людович Франк, например, глубочайший мыслитель, очень глубокий христианин. Вот. Что-то можно подчеркнуть полезного. И у отца Павла Флоренс. А что-то опять мы можем и не принять. Да. У отца Сергия Булгакова также. Вот. У Николая Бердяева. Да, вот. Что-то может для нас быть крайне полезным. Да. Вот. Эти люди некоторые вещи уловили и выразили вот с потрясающей глубиной, вот такой гениальностью. Но с какими-то их точками зрения мы не можем согласиться. И все-таки, говоря об авторитете религиозных философов в сопоставлении с авторитетом святоотеческой литературы, мы можем сказать, что, вне всякого сомнения, святые отцы для нас стоят здесь на первом месте. Вот. Но у русской религиозной философии есть другое преимущество. Это те люди, которые жили в совершенно недавнем времени. Те люди, которые болели теми же болезнями, что и болеем мы. И поэтому они как бы злободневнее. В их мысли есть ответы на те вызовы, или попытки ответов на те вызовы, которыми сталкиваемся и мы в нашей повседневности. Ну уж по крайней мере, вот правда вопроса, правильно поставленный вопрос, это уже полдела. Если касаться нашей отечественной русской религиозной философской традиции, вот, то зачастую русские религиозные философы так вот могли как-то вот аккумулировать, да, вот этот запрос и выразить его вот очень лаконично, да, и вот поставить вот этот вопрос перед нами.
Спасибо, отец Максим. У микрофона был священник Максим Вараев и редактор Илья Сергеев.
Честь есть, мой херувим, и славнейший мы Слава Богу!